«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Закончился февраль, и по традиции мои коллеги и друзья, постоянные участники нашей программы, рассказывают о прочитанном в прошедшем месяце. Обо всем, конечно, не расскажешь, и выбор предмета повествования – дело их вкуса и в какой-то мере отражение их интересов и особенностей. Но отчасти и моих вот такие у меня авторы. Сегодня они расскажут о недавних публикациях про казни сталинской поры, о сборнике эссе про современный российский дух времени и о книге об истории БВД, точнее о книге «История о БВД» – это секретная служба безопасности Голландии. Первым у нашего микрофона Арсений Рогинский. Он прочел недавно вышедшую в Москве брошюру новосибирского историка Алексея Теплякова с устрашающим названием «Процедура исполнения приговоров в 1920-30-х годах».
Это книга о том, как казнили, и о тех, кто казнил. Все, что связано со смертной казнью, всегда было в нашей стране тайной. Во многих случаях, тайной в очень многих случаях, тайный был сам приговор к расстрелу. И люди узнавали о том, что их расстреляют только вот буквально за считанные мгновения до исполнения расстрела. Тайной была процедура расстрела, тайные места, где исполнялись приговоры. Тайные, конечно, были места, где хоронили тела казненных. Вот я помню, как в самом начале 90-х, только что сформированный тогда Комитет по правам человека Верховного Совета России, обратился в тогдашние МВД и КГБ с просьбой прислать инструктивные акты о приведении приговоров в исполнение. Получили отказ. Ответ был такой, что никаких инструкций не существует. И я до сих пор не знаю, где там правда, а где нежелание было расставаться с ведомственной тайной. И чем больше думаю, тем, может быть, считаю, что, может, и действительно расстрельная практика передавалась как бы по традиции от человека к человеку. Мне, например, в архивах встретился за все годы один-единственный документ на эту тему. Это циркуляр Верховного трибунала в ЦИК 22-го года. И из него было ясно, что приговор исполняется сотрудниками осудившего органа. А кроме того, было сказано, вот процитирую, «тело расстрелянного никому выдачи не подлежит, предается земле без всяких формальностей ритуала на месте приведения приговора или в каком-либо другом пустынном месте». И таким образом, чтобы не было и следа могилы. Или отправляется в погребальный морг. Вот это, чтобы не было следа могилы, это ключевой сюжет, определивший всю тайну вокруг казни на последующие десятилетия. Никто ничего не знал о расстрелах. Поэтому вокруг этих сюжетов так много легенд. И, наверное, каждый их слышал. И вот книга Теплякова здесь многое открывает. Здесь очень много рассказывается об исполнителях. Кто, собственно говоря, приводил приговоры в исполнение. То, что это, как правило, были коменданты ГПУ, НКВД, а также начальники тюрем. И очень много историй про этих людей. Это, кстати, не случайно, что именно коменданты. Расстрел рассматривался во все годы как некий вид хозяйственной деятельности. Ну, понятно, надо подготовить место казни, надо, чтобы вовремя прибыла группа исполнителей, должна прийти машина для вывоза трупов, надо получить осужденного в тюрьме, доставить его к месту казни, затем вывезти куда-то, захоронить или сжечь, как если в Москве был крематорий. И вот так и получалось, что за все отвечали коменданты. То есть те же самые люди, которые отвечали и за ремонт здания ГПУ, и чтобы там электричество работало, и вода не текла. И они же отвечали за расстрелы. А потом эта деятельность сосредоточилась в административно-хозяйственной части. А вот об этом, во всяком случае, о комендантах мы узнали за последние годы все-таки довольно много, хотя книга Теплякова здесь очень-очень много интересного рассказывает нам. А вот о процедуре, о местах ничего. Откуда же он это все узнал? Ведь никаких новых инструктивных документов у него в руках нету, судя по книге. На самом деле он использовал огромное количество разных источников. Во-первых, следственные дела палачей, которые потом сами становились жертвами, то есть которых потом арестовывали. Арестовывали по разным причинам, иногда обвиняя в заговорах, и иногда из-за превышения соцзаконности. Вообще-то к этим делам очень труден доступ. Но вот как-то он сумел целый ряд дел такого рода просмотреть. А потом разные протоколы партсобраний, разные протоколы, всякие протоколы внутренних совещаний, внутриведомственная переписка, позднейшие разборки в комиссиях партконтроля, реабилитационные материалы. Все это он использовал, и сложилась огромная мозаика материалов, от которых, что называется, кровь стынет. Например, я просто приведу несколько примеров. Например, оказывается, что у сибирских исполнителей в 20-е годы обычным было топить тела заключенных, не захоранивать землю, а топить. И вот он приводит здесь такой акт, который рассказывает о том, как и где топили. В Аби, ну, там специальная была теплушка для полоскания белья. И вот ночью там, пока люди... Днем люди обычно полоскали белье, а ночью приходили, значит, вот эти исполнители, там принимали приговоры. И вот, например, такой акт, что расстрел учинен вполне правильно, 26-й год, без каких бы ни было форм мучения. А именно, Булгакову сделаны 3 выстрела из нагана в затылок, а Констанову 1. Трупы обоих спущены в прорубь реки Оби в теплушке для полоскания белья, где и проводился самый приговор. От приведения приговора в исполнение признаков и следов в теплушке не осталось. Очень много разных историй, конечно же, связано с эпохой массового террора 1937-1938 года. В ту пору уже коменданты или их прямые подчиненные, вот эти самые расстрельная команда, ну, они назывались там сотрудники для особых поручений или еще что-то, они не могли справляться, потому что очень много было расстрелов одновременно. И вот чего стоит, например, только такой приказ. В 1938 году, 22 апреля, по Тобольскому окроотделу приказ прекратить приглашать для приведения приговоров товарищи из партактива и не осведомлять об этой работе лиц не сотрудников НКВД. Это удивительно. Понимаете, не только сотрудники НКВД, мы это знали, не только там пожарные милиционеры, это мы тоже что-то знали или слышали. Но оказывается, вот где-то и товарищи из партактива. В эту же эпоху, и здесь очень много информации об этом, рассказы об избиениях перед расстрелом. При этом использовались специальные железные палки у расстрельщиков, они именовались с колотушками. И это даже с точки зрения расстрельщиков, судя по документам, не было специальное издевательство. Это была превентивная борьба с возможностями побега. Вот вместе со связыванием и с использованием кляпов в рот, чтобы не кричали. Одновременно и удар по голове, чтобы, ну, человек никак не мог сопротивляться. Так, кстати говоря, сбитых с кляпами расстреляли Соловецкий этап в октябре 1937 года. 1111 человек расстрелянных в Сандармохе. Удивительная история приводится в книге о том, что в некоторых местах осужденных даже не расстреливали. Есть случаи, когда рубили головы, известен такой сюжет в Вологодской области. Или, например, в Новосибирской области дает показания. В 1939 году арестованный начальник одного из оперсекторов. Он говорит, осуждено к ВМН было около 2000 человек. У нас применялось 2 вида исполнения приговоров. Расстрел и удушение. Сжиганием мы не занимались. Сжигали иногда только трупы. Всего удушили примерно 600 человек. Операция проводилась таким путем. В одной комнате группа в 5 человек связывала осужденного, а затем заводили в другую комнату, где веревкой душили. Всего уходило на каждого человека по 1 минуте, не больше. Конечно, удушение, обезглавливание – это очень редкие случаи. Потом за это же, если это все узнавалось, как-то осуждали самих палачей. Но в момент массовых казней они чувствовали себя всесильными и могли позволить и такое. Зачем? Понятно, патроны экономили для охоты, может быть, не знаю для чего. Про в больших городах я про такие сюжеты не слышал. Изложено в книге несколько историй о том, о людях, которых, ну, что называется, по ошибке не застреляли. Например, история Григория Чазова поразительная. Это был крестьянин, его арестовали вместе с отцом. Тройка его проговорила, он, конечно, о приговоре не знал. И сидели они с отцом вместе в какой-то огромной камере в кемеровской тюрьме. Потом стали вызывать. Отца вызвали через какое-то время, якобы куда-то там на этап или что-то в этом духе. Потом вызвали его в коридоре, ударили чем-то по голове, поволокли к яме, бросили в яму. И сверху ходили какие-то люди и стреляли, но его недоубили, и ночью он выбрался. А всего дом был родной в 45 километрах. Он дошел до дома, пришел к родному брату Федору, рассказал, так что за история случилась с ним. И они решили искать правду, и добрались до Москвы и явились в приемную Вышинского, где стали, значит, рассказывать правду. Ну, понятно, что из этого вышло. Нагоняй кемеровским чекистам, которые плохо исполнили, значит, свои обязанности, недостреленного Григория Чазова тут же в Москве, никуда не отправляя, расстреляли, а брату дали, как социально опасному элементу, 5 лет и отправили на Колыму. Понимаете, советская власть превратила смертную казнь, вот, которая является мерой наказания, страшной, высшей, в тайное и жестокое убийство. На многие десятилетия до сегодняшнего дня над всеми этими историями покров тайны. Книга Теплякова не очень хорошо выстроена, немножко сумбурна, но в ней огромное количество очень важных каких-то и фактов, которые проливают свет и на нашу историю, и на аромат, на атмосферу той страшной эпохи.
Историк Арсений Рогинский о книжке своего новосибирского коллеги Алексея Теплякова. В программе «Разница во времени» вы слушаете сегодня обзор некоторых заинтересовавших наших авторов публикаций, прочитанных ими в феврале. Слово Петру Вайлю.
Одна из книг, которая на меня произвела довольно сильное впечатление, это Лев Рубинштейн «Духи времени». Собранные воедино его колонки, которые встречаются там и сям в разных сетевых изданиях. Обычно такое теряет в силе, собранное вместе, потому что каждый раз пишется по какому-то конкретному поводу. Но в данном случае произошел эффект умножения. Дело в том, что Рубинштейн пишет концептуально. Он даже когда пишет по конкретному случаю, это всегда какая-то, что называется, философема. Ну, вот вам пример. С чего начинается эта книга? В первом же куске, в первой главке, он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. И пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции, ну, к чему можно было бы добавить и многовековую непривычку к критическому чтению. Это я уже от себя говорю. В конце концов, главную книгу, Библию, не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда, наконец, перевели с церковно-славянского на русский и сделали доступный, вскоре вовсе запретили в 17 году на любом наречии. Но Рубинштейн не задерживается на поисках первопричин, его всегда волнует сегодняшний облик того или иного явления, о котором он пишет. То есть, что для него важнее, чем почему? Потому что это что влияет на сегодняшнюю жизнь. И вот он констатирует, все большее право голоса обретают вечные второгодники. И с характерной своей трезвостью произносит главное. Цитирую. «Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье». Фраза замечательная, которая требует, конечно, осмысления. «Историко-культурная амнезия не есть болезнь, это такое здоровье». Здесь и анализ, и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный, а уложился в 2 предложения из всего-то 8 слов. И это перекликается с Розановым, как мне кажется, вот эта свобода и трезвость мышления. Хотя Розанов ни разу не поминается в книжке Рубинштейна, но как-то тень его маячит, самого свободного русского мыслителя конца 19-го, начала 20 века. Вот, например, такое Рубинштейн мельком замечает. Опять-таки, мельком, повторяю, это пробрасывается. «Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много толдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине». Конечно же, это парафраз розановской мысли. «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». Или другая мысль Василия Розанова. «Чувство родины должно быть великим горячим молчанием». Ну, конечно, это парафраз Рубинштейна невольный, порожденный одинаковым художническим принципом, изъясняться прямо и свободно. Он склонен к афористичности высказывания, когда вот так свободно и прямо изъясняется. Ну, опять приведу пример социального, что ли, комментария к сегодняшней российской жизни. жирный гламур, наглеющий от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор. Или такое, он небрежно меняет прописную и строчную местами. И вот получается, а кто же у нас будет Путиным на следующий срок? Неужели опять президент? Понятно, что Путин с маленькой, а президент здесь большой. Вот его здравый смысл адекватен, это редкое качество. Нет иллюзий, нет разочарований. Но есть надежды, значит, есть горечь. Есть и находки, значит, есть радость. Он пишет о ком-то, о каком-то интеллектуале. Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик, ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност. О ком бы ни написано, это, конечно, автопортрет. Это и есть сам Лев Рубинштейн и его книга «Духи времени».
О сборнике Льва Рубинштейна рассказывал Петр Вайль. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», прочитанная в феврале. Февральское чтиво нашего человека в Амстердаме Софьи Корниенко было детективно увлекательным. Она читала книгу голландского исследователя Криса Воса «Секретная служба».
Первое санкционированное историческое исследование деятельности нидерландской секретной службы БВД появилось лишь в 1995 году. В 50-е годы на Гаагской улице Кеннеди-Лан служба БВД существовала в атмосфере полной секретности, без точного адреса, что впоследствии оказалось просчетом. Почта зачастую не доходила. БВД полностью Binnenlandse Veiligheidsdienst, служба внутренней безопасности, была создана в 1949 году. Первыми ее сотрудниками стали представители двух рас, как тогда говорили, выброшенные морем обломки наших кораблей, технари из бывшей голландской колонии Индонезии, и голландцы, участники движения антифашистского сопротивления. Среди последних были настоящие герои, были сильно верующие, кто в войну, кто в протестантского бога. Были и такие, кто до последних дней верил, что даже крах коммунизма был отвлекающим маневром со стороны Москвы. Устроена БВД была по прототипу британской Ми-5, то есть правая рука скрывала свою деятельность от левой, ни один отдел не знал об операциях соседнего. По английским же канонам, голландская агентура не имела права сама задерживать подозреваемых, в отличие от гестапо или КГБ. О службе в контрразведке болтать не принято, но в маленькой Гааге скрыть место работы было сложно. Один из бывших агентов в книге вспоминает, как однажды с женой пришел к знакомым в гости. «Где работает ваш муж?» — поинтересовался хозяин дома. «В финансовом отделе Министерства внутренних дел», — соврала жена. «Какая прелесть! Я же тоже там работаю!» — воскликнул хозяин дома. Отец убитого недавно режиссера Тео Ван Гога, Йохан Ван Гог, рассказал, что юный Тео был политически ангажированным мальчиком. В 13 лет кто-то крикнул ему: «Ты вылитый папочка, секретный агент!» Так Тео Ван Гог впервые узнал, что его отец работал в спецслужбе. Голландская спецслужба была единственной спецслужбой в Европе, которой удалось нашпиговать жучками все посольства стран Варшавского договора. А знаменитому в будущем голландскому актеру Райку де Хойеру БВД оплатила учебу в берлинской киношколе в надежде, что с ним попытаются установить контакт русские агенты. Не попытались. Вся история БВД читается как трагикомедия, чего стоит один рассказ о том, что инфильтранты спецслужбы в рядах голландской компартии, чтобы не навлечь на себя подозрений, должны были вести себя максимально активно. Они приводили в компартию новых членов, агитировали рядовых голландцев стать подписчиками голландской правды – «Wahrheit», а потом на этих же подписчиков составляли досье. К началу 60-х в компартию от БВД внедрилось более 280 агентов. После советского 20-го съезда и особенно после жестокого подавления восстания в Венгрии в 56-м, разочарование в коммунистической идеологии постигло голландских коммунистов и без спецслужб. Однако специально обученных агентов девать было некуда. Вот они и работали на ниве борьбы с коммунизмом до конца 80-х годов. В БВД было много узкоспециализированных отделов. Голландская компартия, страны-спутники, русские. Их сотрудники сотрудники мимикрировали, превратились в не что иное, как зеркальное отражение своих врагов, а сама служба в королевство кривых зеркал. В начале 60-х БВД установила мощный передатчик, единственной задачей которого была трансляция ложных сообщений на перехват Штази. Причем несметное количество антенн для этого чудо-аппарата разместились прямо на крыше здания секретной службы. «Остановка лес-антенн», — кричал кондуктор трамвая номер 11 на остановке Хаутрюшбрюх. Впоследствии выяснилось, что ни в Берлине, ни на юге Германии сообщения с передатчика почти не улавливались, так что до Восточной Германии они вряд ли дошли. Да и сами голландцы не всегда были уверены в подслушанной информации и в том, кто из них двойной, тройной или повторно завербованный агент. Впрочем, прослушиванием голландцы занимаются до сих пор. Тарелка на севере провинции Гронинген прослушивает международные телефонные разговоры. Сегодня опора на высокие технологии в перехвате информации подвергается жесткой критике, в особенности после того, как МИ-6 и ЦРУ таким способом собрали абсолютно недостоверные сведения в Ираке при Саддаме Хусейне. Несмотря на технический прогресс, шпионаж остается человеческой работой. Техника не может заменить людей, пишут авторы книги. Недаром настоящая победа службы в психологическом противостоянии во время Холодной войны основана на человеческих связях и преследовала гуманные цели. В 1958 году голландский агент Йоп ван дер Вилден получил распоряжение явиться в американское посольство, помочь отпечатать книгу на русском языке. Сделать это было непросто, но помогли контакты в организации «Vrede und Freiheit» – «Мир и свобода», издававший журнал «De echte Wahrheit» – «Истинная правда». Голландскому издателю «Мутон» за работу платили наличными. На титульном листе вывели пиратское издательство «Фелтринелли Милан». Агент ван дер Вилден забрал 1160 экземпляров, погрузил в арендованный автомобиль и повез по секретному адресу. Несколько экземпляров отложил. Распространил их среди русских иммигрантов. Один оставил себе. На синей льняной обложке золотыми буквами было написано «Доктор Живаго». Это было первое издание романа на русском.
Софья Корниенко рассказывала о прочитанной ей книге голландского исследователя Криса Воса «Секретная служба». Наш следующий книжный обзор через месяц. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Наталья Пахомова и ведущая этой программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут.